Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании парламентской коалиции. В Новосибирске вынесет приговор группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Коалиция в новом парламенте Украины может быть сформирована через неделю пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Об этом заявила Тимошенко после консультации с главой государства Виктором Ющенко. Схожее мнение высказал лидер социалистов Александр Мороз, который также встретился с президентом. Лидер партии регионов Виктор Янукович заявил о преждевременности межпартийных консультаций.
Партия регионов, президиум политсовета партии принял решение до окончательного подсчета голосов мы ни в какие переговоры ни с кем не вступаем. Получим мы официальный результат, понятен будет расклад голосов в парламенте, начнутся официальные переговоры.
Сказал лидер партии регионов. В Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Они осуждены по статье «Разбойные нападения». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических мотивов, хотя у них была изъята экстремистская литература. Представитель гособвинения Виталий Мусаткин заявил.
Это разжигание межнациональной сущности. То есть одну нацию противостоять против другой нации. Такого же мы не видели. Мы видели конкретный лиц, который совершает нападение в целях завладения имуществом. Они какие-то национальности между собой сталкивают. А это просто лозунги, под которым они объединились. А что они реализовывали фактически? Это разбойные нападения с причинением тяжкого вреда здоровью и завладением имуществом.
Заявил прокурор. Избирательный штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Милинкевича намерен обжаловать в суде результаты голосования 19 марта. Руководитель штаба Сергей Калякин заявил, что жалоба в Верховный суд будет подготовлена до 31 марта. США и ЕС заявили, что выборы не соответствовали международным стандартам. После выборов в Минске прошли массовые акции протеста оппозиции, при разгоне которых были задержаны сотни людей, среди которых, по данным организации «Репортеры без границ», не менее 26 журналистов, в том числе из Польши, России и Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы, проходящие сегодня в Израиле, сопровождаются спорадическими акциями насилия. На юге страны убиты 2 пастуха, израильские арабы. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка «Исламский джихад». На западном берегу Иордана израильские военные застрелили боевика этой же группировки. Выборы в парламент Израиля проходят при довольно низкой явке избирателей. Судя по всему, центристская партия «Кадима», которую создал Ариэль Шарон и сейчас возглавляет исполняющий обязанности премьера Эхуд Ольмерт, получит 34 из 120 мест в Кнессете. Главные соперники – Кадим, Ликут и партия Труда. По мнению обозревателей, ни одной из них не удастся добиться большинства в парламенте. Победителю предстоит формирование коалиции, говорит член Кадима, бывший премьер Шимон Перес.
Парламент разбит на слишком мелкие части. В нем представлены 14 партий. Многие из них, к тому же, расколоты изнутри. Я полагаю, люди чувствуют нужду в какой-то одной основной партии, которая сможет принимать решения и находить выход из очень непростых проблем.
Это был Шимон Перес. В Багдаде обнаружены тела 14 убитых мужчин. Сегодня же в городе было совершено массовое похищение. 3 различные группировки похитили более 20 человек, сотрудников пунктов обмена валюты и магазинов электроники. К югу от столицы Ирака у полицейского участка взорвалась заминированная машина. Погибли 2 смертника, десятки людей ранены. Италия дала понять, что может предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смерть за переход в христианство. Арест и судебное преследование Рахмана вызвали возмущение на Западе. Мировые лидеры настаивали на его освобождении. В ночь на вторник 40-летний Рахман был выпущен из особо охраняемой тюрьмы под Кабулом. Его прячут, опасаясь мести сограждан, говорит представитель миссии ООН в Афганистане.
Господин Абдул Рахман просит предоставить ему убежище за пределами Афганистана. Мы надеемся, что это сделает одна из стран, добивающихся мирного разрешения проблемы.
Сказал представитель миссии ООН в Афганистане. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский.
Трудно назвать хозяйственный сектор, сферу услуг, транспорта или просвещения, не охваченные забастовкой во Франции. Бастуют студенты, школьники, железнодорожники и даже осветители Парижской оперы. Демонстрации и забастовки, начавшиеся под знаком требований не допустить притворения в жизнь так называемого контракта первого места работы, перешли в новую стадию. Теперь бастующие требуют не просто отмены упомянутого контракта, но и отставки его инициатора, премьер-министра Франции Доминика де Вильпена. В Марселе, например, демонстранты неслись нацепленную на длинный шест, сделанную из папье-маше, голову де Вильпена. Эта картинка, восходящая символически к периоду французской революции, дает представление о настроениях, царящих сегодня в этой стране. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор скрылся из Нигерии, где жил последние 3 года. Тейлор исчез после того, как несколько дней назад президент Нигерии Олусегун Обасанджо объявил, что готов экстрадировать его на родину. Советники Тейлора и его охрана арестованы. Их допрашивают. В Либерии Тейлора обвиняют в военных преступлениях, совершенных во время развязанной им гражданской войны. Трибунал ООН в Сьерра-Леоне занес его имя в список военных преступников. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. На Украине главные политические силы ведут переговоры о создании парламентской коалиции. В Новосибирске вынесен приговор группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях доктор юридических наук, профессор, член Российской криминологической ассоциации Геннадий Косторский. Здравствуйте, Геннадий Львович.
Здравствуйте.
И профессор, доктор юридических наук, руководитель Центра девиантологии Социологического института Российской академии наук Яков Гелинский. Здравствуйте, Яков Ильич.
Здравствуйте.
В России расцветает нетерпимость на социальной, национальной, экономической, религиозной, идеологической почве. Национализм сегодня уже стал инструментом государственной политики. Почему судьи, как это было в Москве на процессе над Александром Скопцевым и в Новосибирске на процессе над скинхедами, список можно продолжить, напрочь исключают из приговоров мотив национальной вражды? Почему оправдывают убийц таджикской девочки присяжные? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну, я хотел бы предложить уважаемым гостям с самого начала попытаться рассмотреть то, что происходит в стране на примере Петербурга, города, который входит в список самых неблагополучных российских городов по числу нападений на иностранцев и по числу проявлений нетерпимости на почве национализма. Давайте послушаем репортаж, который подготовила корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В череде нападений на людей с неславянской внешностью наибольший резонанс получили убийства 6-летней цыганской девочки в сентябре 2003 года и 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой в феврале 2004 года, а также убийство вьетнамского студента Ву Антуана в октябре 2004. С тех пор обстановка в городе не улучшилась. В сентябре 2005 года скинхедами убит 20-летний студент-экономист из Конго Ролан Эпосака. В ноябре получил ножевые ранения студент из Кинхеда. Китая. В декабре убит 28-летний студент-африканец Леон Камсин из Камеруна и ранен гражданин Кении Мванги Эдди Майна. В новом 2006 году нападения продолжились. В январе жестоко избит 27-летний студент из Египта. В феврале гражданин Кот-д'Ивуара. В конце февраля две гражданки Киргизии получили ножевые ранения, вследствие чего одна из них скончалась. В марте совершено нападение на студента из Ливана. 11 ножевых ранений получила 9-летняя девочка-мулатка. По словам прокурора Петербурга Сергея Зайцева, в 2005 году в городе было совершено 1072 нападения на иностранцев, но правоохранительные органы предпочитают квалифицировать большинство подобных происшествий как хулиганство. В минувшую субботу в Петербурге прошло антифашистское шествие, закончившееся митингом на площади Сахарова. Вот что рассказывает один из его участников, студент Петербургского университета Иван.
Многие люди были в масках или прикрытые шарфами, и многие говорили, что лучше после митинга держаться вместе, не расходиться, потому что возможны нападения со стороны радикальных молодежных фашистских группировок. Говорили, что есть фотографы, которые снимают, значит, участников митинга, и потом эти фотографии выкладывают на фашистских сайтах. Некое ощущение страха явно присутствовало у многих.
И все же Иван не считает, что страх – это единственная причина того, что на улице выходит так мало антифашистов.
Был замечательный лозунг на митинге «Равнодушие – это уже фашизм». Ну, к слову сказать, вот я лично узнал про митинг только когда шел из университета и встречался лицом к лицу с этим антифашистским шествием. У нас в университете не висело никаких листовок, не раздавали на факультетах ничего.
По словам организаторов акции, на трех участников митинга в метро напали семеро неизвестных, а к шествию попыталась пристроиться группа молодых людей, похожих на нацистов, но была оттеснена.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской. Яков Ильич, три процесса, прошедших в эти дни, во всех трех случаях не обнаруживаются признаки ксенофобии. Давайте рассмотрим по очереди. Первый раз здесь, в Петербурге, на прошлой неделе, в деле об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой. Присяжные признали отсутствие признаков национальной вражды. Ваше мнение, почему такое происходит? Это несовершенство законодательства или несовершенство суда присяжных?
Нет, это не несовершенство законодательства и, может быть, даже не несовершенство суда присяжных. То есть то, что это не имеет отношения к самому институту суда присяжных, это точно. Может идти речь только о конкретных людях, о конкретном составе. Я думаю, что это, мягко выражаясь, несовершенство той политики, которая проходит, осуществляется уже много лет, несколько лет в нашей России. Поскольку вы или ваша коллега только что упомянула о том марше антифашистском, который проходил в субботу, то я позволю себе прочитать одну цитату из обращения антифашистской ассоциации к петербуржцам. В этом обращении говорится: «С благословения правящего режима, режима зачисток и войны, фашисты продолжают убивать». Продолжающиеся под покровительством государства и так далее. Вот вам ответ на все вопросы. Наше государство, с одной стороны, не препятствует проявлениям ксенофобии, нацизма и так далее. Ну, мягко говоря, чтобы не сказать, провоцирует их. А с другой стороны, не желает выглядеть черненькими перед белым светом. Это традиционное, не только для современной России, но и для Советского Союза, всячески обелять свое собственное, не очень белое, не очень пушистое лицо.
А что вы думаете, Геннадий?
Я думаю, что здесь много факторов действует и причин, почему суд не усматривает вот тех признаков, которые видит общество, мотивации определенные. И из них для меня предпочтительно то, что может быть какая-то застенчивость власти, в том числе судебной, признать, что у нас есть такая проблема, потому что мы взяли определенные международные обязательства перед мировым сообществом. И признавать, что у нас это явление нарастает, а оно очевидно нарастает, это, конечно, является признанием ошибок и того, что наше государство следует не по тому пути, какой мы будто бы избрали, как обязательство перед мировым сообществом. И эта проблема, она будет дальше нарастать, если мы не наберемся честности и не признаемся, что у нас она есть, существует. Потому что важно своевременно предотвращать какое-то явление опасное, принимать меры, а для этого, по крайней мере, надо признать, что у нас есть такие факты. Много причин и того, почему судебная власть у нас недостаточно совершенна. Я думаю, об этом мы еще сегодня поговорим. Вот. Но главное, я подчеркиваю, сейчас вырисовывается вот такая ситуация. Поэтому хотелось бы предложить и представителям судебной власти, и исполнительной на самом высоком уровне все-таки признаться в ошибках, допущенных в национальной политике.
И если позволите, маленькое продолжение на ту же тему. Ведь посмотрите, вчера выступала госпожа губернатор. И основной лейтмотив, даже крик ее был: только не нагнетайте. Средства массовой информации не нагнетайте, чтобы не создался образ Петербурга как нацистского города. Да он давно уже создался.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламентские выборы в Израиле. Значение их итогов для российско-израильских отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Тему обсуждаем с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института изучения Ближнего Востока. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире время гостей. Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра девиантологии Социологического института Российской академии наук Яков Гелинский и доктор юридических наук, профессор, член Российской криминологической ассоциации Геннадий Касторский. У нас звонки. Владимир Анатольевич из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, звонок оборвался. Ну вот я бы хотел бы обратить внимание на второй процесс, который прошел буквально на днях тоже в Москве. Вчера он был оглашен приговор. Это над Александром Копцевым вызван был такой, он вызвал очень большой резонанс. И я хотел бы зачитать маленькую выдержку из приговора. Цитата. Вот суд решил исключить из приговора мотив национальной вражды, поскольку термин «вражда» характеризует состояние общества. А такое состояние, состояние национальной вражды, для российского общества не характерно. Конечно. Цитаты. Вот как понимать такое заявление?
Все так же понимать. Попытка уйти от действительности, попытка закрыть глаза на то, что существует. Потому что вражда, она, к сожалению, в российском обществе есть, она принимает все большие масштабы, и эта вражда не только межнациональная, межэтническая, это вражда межконфессиональная, это вражда, или, скажем так, с одной стороны, негативное восприятие и негативное отношение к богатым со стороны бедных и так далее и тому подобное. Это то, что в свое время, в советские времена, маленьким, так сказать, символом, прообразом служила коммунальная квартира со всеми дрязгами, разборками, взаимной враждой и так далее. Сейчас мы это имеем в масштабах России.
Можно сказать, что человеческому существу действительно не свойственно то, что мы сейчас наблюдаем. Но мы же должны знать, что в человеке скрыты какие-то животные инстинкты, агрессивные, и можно манипулировать сознанием людей, что, собственно говоря, делается с помощью средств массовой информации, с помощью каких-то политических движений, действий, акций.
И политических заявлений, вроде «мочить в сортире» и так далее.
Да, это каким-то образом оживляет существующие в глубине души у человека инстинкты. И, конечно, это все ведет к выводу, что все-таки откуда-то целенаправленно осуществляется такое воздействие по какому-то сценарию.
Да, Геннадий Львович абсолютно прав. Нечто животное имеется у каждого человека. Но если, вот я много езжу, бываю за границей, в Англии, в Германии, в Голландии, в Швейцарии, там я могу перечислять десятки стран, где тоже люди, тоже с животным, так сказать, началом, но там нету такой ксенофобии. Нету этого. И, с моей точки зрения, удивительным примером явились события во Франции. Вот не столько сейчас студенческие, сколько когда жители окраин не французской национальности несколько дней громили Париж. И ведь вы посмотрите реакцию самих парижан и реакция полиции. Ни одной жертвы, ни одного избитого, ни капли пролитой крови. Страшно подумать, что было бы у нас, если бы началось нечто подобное.
Во многом ведь это связано и с уровнем культуры, с уровнем развития. Те процессы, которые в последние годы пущены на самотек и стихийно формируются сознание подавляющего большинства населения, наряду с негативными процессами, которые происходят в обществе, все это как-то усугубляет ситуацию. У нас много демографических проблем, проблем образования, образовательной сферы, общая коммерциализация отдельных сфер, которые, казалось бы, гарантированы Конституцией как бесплатные, то есть невыполнение обязательств со стороны государства вызывает определенное негативное отношение населения к этому. И вот проявления могут быть стихийными, а могут быть организованными. Надо только выяснить, вот данный процесс, он носит организованный характер или это происходит стихийно, но как-то уж очень целенаправленно нарастает. Еще бы я хотел обратить внимание на то, что Петербург, он давно является культурной столицей, связующим звеном с Европой, и поэтому здесь процесс согласности, может быть, способствует тому, что он и выглядит более негативно, потому что здесь все открыто. А мы не знаем еще до конца, что происходит на периферии, в какой мере все это там развивается, и какую дают квалификацию, мотивацию таких деяний определяют. Может быть, там процессы гораздо более опасные тенденции имеют, но там развитие гласности на другом уровне.
У нас звонки, пожалуйста, в эфире. Представьтесь только, будьте любезны.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентин из Рязани. Я за последнее время, за последние дни послушал несколько приглашенных на эту тему, на тему обострения ксенофобии. И вот выделил 5 причин, которые упоминаются. Это смена идеологии, неправильное воспитание, желание быть закрытой страной, вот несовершенство правовой системы и неправильная национальная политика. Но почему-то никто, вот никто абсолютно не сказал о социально-экономических причинах. А ведь они были истоками фашизма в Германии. Спасибо.
Вот как раз Яков Гелинский как писал в своих статьях об экономической подоплеке происходящего, скажем так, да, Яков Ильич, пожалуйста.
Да, спасибо, замечательный звонок, я полностью согласен с этим замечанием нашего уважаемого слушателя. Дело в том, что как раз я бы очень условно разделил причины растущей ксенофобии, нетерпимости, злобы, зависти на объективные и субъективные. И вот как раз к числу объективных причин относится то, о чем нам только что поведал наш радиослушатель. Действительно, у нас существует колоссальный разрыв между очень небольшим процентом, кучкой сверхбогатых, и огромным количеством нищих и полунищих. Был опубликован совсем недавно доклад Всемирного банка о мировом развитии. И по каждой стране, вернее, по тем странам, где существуют очень бедные, живущие, оказавшиеся ниже прожиточного минимума. Так вот, по России приводятся следующие данные. Ниже национальной черты бедности 31%. Ниже национальной черты бедности.
Официально,
это по нашим источникам. А по международным, если говорить о международной черте бедности, то у нас 24% за международной чертой бедности. Но международная черта бедности учитывает африканские страны, поэтому здесь, так сказать, уровень несколько еще ниже. Но ведь это за чертой бедности. А сколько живет на уровне или чуть-чуть выше этой официальной черты бедности? Нищая страна в смысле населения – в очень богатой стране ресурсами и так далее и тому подобное. Это не может не вызывать вот ту злобу, ту зависть, ту ненависть, которая проявляется в самых различных формах, в том числе вот в в ксенофобии, в нетерпимости и вражде межнациональной, межконфессиональной, межсоциальной и так далее и тому подобное. И еще одна цифра. По мнению социолога профессора Бородкина, свыше 50% населения России исключенные. То есть люди, вынужденные существовать на обочине жизни, не будучи включены в активные трудовые, социальные, культурные, политические и иные процессы. Это катастрофическая ситуация.
Экономические процессы, несомненно, влияют на очень много обстоятельств и сфер развития общества, государства. Меня здесь очень сильно волнует процесс нормотворчества, который далеко не всегда является экономически обоснованным. Кроме того, мы знаем проблемы исполнительного производства. Они во многом определяются невозможностью правоохранительной системы в создавшихся условиях реализовать права определенных участников судопроизводства. Кроме того, ведь надо учитывать и проблемы заработной платы сотрудников правоохранительных органов, потому что коррупция в немалой степени связана с корыстной заинтересованностью, а она вызвана ведь и проблемами материальными, которые возникают у лиц, которые вершат правосудие.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я немножко в другом плане хочу высказаться. Вот вернемся к 11 января, когда вот этот дебил напал на людей в синагоге. Значит, мне удивительно другое. Там было 9 мужчин, их он порезал ножом. У нас, родная наша Дума, закон утвердила вот эту поправку в уголовный кодекс, что вы имеете право защищаться, если на вас нападают, тем более с оружием, с ножом, вплоть до убийства того, кто на вас напал. Что ж там 9 человек не могли ему нож воткнуть? Вы знаете, как бы это было полезно для таких дебилов? Это герои. Они герои, они нападают на детей сзади, они нападают на помощницу Каспарова сзади. Это очень наши герои российские, лысые дебилье.
Пожалуйста, не ругайтесь, да, вот...
Уважаемые радиослушатели, обращают внимание на изменения, которые были внесены в статью 37 Уголовного кодекса относительно необходимой обороны и ее правомерности. Но необходимо ведь учитывать, что это все происходило в храме. Убеждения верующих таковы, что они не могут оказывать ответную реакцию аналогичную – насилие. Многие экстремисты, они пытаются навязать свой стиль поведения. И важно удержаться, сохранить себя, свой образ, свои принципы. Мы не можем, и верующие не могут уподобляться им, как вы говорите, дебилам.
И были ли ножи у тех, кто молился в синагоге? Было ли чем ответить?
Зачем они им?
Хотя, должен сказать, продолжая эту тему, здесь есть одно рациональное зерно, очень существенное, в том, что говорил наш радиослушатель. Дело все в том, что, ладно, там с синагогой особая проблема, вот, но ведь на улицах Петербурга, когда не в очень темное время на улицах бывают вот эти нападения массы подростков на людей другого цвета кожи или другого разреза глаз, ведь очень часто это бывает в присутствии достаточно взрослых и многочисленных людей, и никакой реакции. Я вспоминаю тот случай, когда погиб сброшенный под поезд метро иностранный студент. Ведь я не сомневаюсь, что на перроне стояло много людей, и никто не вмешался, никто не дал отпор вот этим подросткам.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске. Можно ли продлить жизнь человека? Продолжение цикла о вечной молодости. Дети с отклонениями в развитии как часть большого общества. Эти темы сегодня в журнале «Время и мир», но основная часть программы посвящена израильским выборам. Портреты партии и лидеров, будущее мирового процесса, реакцию палестинской стороны, гражданское общество по обе стороны разделительного забора. Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. Пока обработано 80% избирательных бюллетеней, лидирует партия регионов Виктора Януковича свыше 30% голосов. На втором месте блок Юлии Тимошенко около 22%, пропрезидентский блок «Наша Украина», набравший более 15%, на третьем месте. В Новосибирске областной суд приговорил 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условное наказание. Они осуждены по статье «Разбойное нападение». Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических мотивов, хотя у них была изъята экстремистская литература. Избирательный штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича намерен обжаловать в суде результаты голосования 19 марта. Руководитель штаба Сергей Калякин заявил, что жалоба в Верховный суд будет подготовлена до 31 марта. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении посольства Ирана в Москве. Предложение Тегерана можно расценить как альтернативу российской инициативе. Парламентские выборы, проходящие сегодня в Израиле, сопровождаются спорадическими акциями насилия. На юге страны убиты 2 пастуха, израильские арабы. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка «Исламский джихад». Выборы в парламент Израиля проходят при довольно низкой явке избирателей. Италия дала понять, что может предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смертная казнь за переход в христианство. В ночь на вторник 40-летний Рахман был выпущен из особо охраняемой тюрьмы под Кабулом. Его прячут, опасаясь мести сограждан. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. У нас в гостях доктор юридических наук, профессор, член Российской криминологической ассоциации Геннадий Костовский и доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра девиантологии Социологического института Российской академии наук Яков Гелинский. Сегодня мы обсуждаем вопросы ксенофобии. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот как раз мы говорили по поводу темного времени суток. В Новосибирске вот третий процесс, о котором я бы хотел сказать, прошел процесс над скинхедами, и судья Лариса Чупа так в приговоре заявила, я цитирую: «Действия, направленные на разжигание национальной розни, должны быть публичны, а нападения совершались в темное время суток, и подсудимые преследовали корыстные цели». Конец цитаты. Вот как можно прокомментировать, как вы, как юристы, можете прокомментировать это заявление?
Я не считаю этот довод суда достаточно убедительным. Дело все в том, что такого рода избиение, увечье, калечение, убийство лиц иной национальности молниеносно становятся известными. И на это, собственно, и рассчитаны действия вот этих... ищу подходящее слово, цензурное, тех, кто нападает на беззащитных иностранцев, скажем так. Поэтому то, что это было в темноте, ну, мы не знаем, кто-нибудь мог и видеть в темноте, но не в этом суть. Суть в том, что эти действия сами по себе носят очевидный характер вражды и возбуждения вот наихудших чувств у сограждан.
Этот довод, может быть, с большим сомнением относится к хулиганству, совершению деяния в общественном месте на глазах
согласен.
Присутствующих других посторонних граждан третьих лиц. Но в данном случае мы характеризуем субъективную сторону состава преступления, то есть внутреннее убеждение лица. Нам надо установить, каким образом это связано с данной национальностью. И очевидно же связано, тем более лицо рассчитывает, в конце концов, что это все-таки будет предано огласке. Учитывая тяжесть содеянного, об этом будет известно. И это может быть побуждающим актом для действий других. Кто еще сомневается, пора ли устраивать такие разборки с инакомыслящими, с лицами другой национальности, цвета кожи и так далее.
Ну вот я хотел поговорить о нетерпимости, о различных формах нетерпимости. И, Яков Ильич, вы писали в одной из своих статей относительно вот социальной идеологической нетерпимости. Давайте, вот можете повести пример социальной нетерпимости в современной России?
Ну, близко к социальной нетерпимости, это то, о чем мы уже говорили, связано с экономикой. Это нетерпимость бедных по отношению к богатым. Может быть, ближе к социальной или идеологической нетерпимости, это то, что выражают, с одной стороны, любители коммунистической старины. Вы знаете, что наряду с усилением ксенофобии, нетерпимости этнической, происходит медленный возврат к восхвалению Сталина и сталинского режима. А это уже проблема идеологическая. И вот это может одним из примеров выступать вот это. И тоже достаточно прискорбный, с моей точки зрения, факт. Когда сегодня обеляют гитлеровский режим, не было никакого Холокоста, это все выдумки. Не было никаких сталинских репрессий, никакого ГУЛАГа, это все выдумки. Это тоже достаточно страшная позиция.
Нетерпимость социального рода, она ведь связана с уровнем культуры, с развитием определенной личности. В данном случае мы должны говорить о противостоянии определенных групп. Оно поощряется. Чем более расслоение общества, может быть, даже по образовательному уровню, по интересам, может возникать неприязнь даже из-за того, что кто-то не желает общаться, потому что это другой уровень общения, неинтересный, может быть, не нравится сленг. И носители такого нетрадиционного сленга могут воспринимать это как противопоставление себе, вызывать агрессию и выражать какие-то претензии, что их кто-то принижает, хотя, может быть, это все надуманно совершенно. Надо просто идти на контакт и выяснять, и общаться. Человеку дана великая ценность, речь, и он может решать многие свои проблемы ненасильственным путем.
Да вот, пожалуйста, концерты Моисеева сейчас запрещаются во многих городах России.
Ну да, они запрещаются еще, в частности, вот поступают священники против проведения этих концертов.
Да, вот это.
Вот, кстати, это проявление религиозной нетерпимости. На религиозной
почве. Это скорее социальная на нетерпимости.
С религиозной точки зрения, я думаю, священнослужители выражают правильно свою точку зрения. Я бы к ним присоединился. Но если в обществе существует многообразие позиций и мнений, надо нам все-таки исходить с точки зрения закона. Если это не противоречит закону, почему мы должны это запрещать? Воздействовать на это таким образом.
Николай Петрович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведущий и гости ваши. Я, извините, вас не запомнил так по имени. У меня вот такой вопрос вам. Вы правильно отметили вот в социальном плане, что 30%, даже 31% вы за чертой бедности назвали, да? Около черты и выше черты. И какой-то небольшой процент богатых людей. И вы говорите, сказали, ну какая-то к ним зависть существует. Я вот в этом плане не согласен. Если бы они нажили бы честным путем там эти богатства, понятное дело. А так как мы все, и вы знаете, и все знают, что эти богатства были распределены, ну, я не буду это касаться темы, это все понятно. Вот. Теперь, значит, вы говорите о ксенофобии. Значит, у нас официально по статистике, вот передали сегодня, 5,5 миллионов людей вообще безработных. То есть их надо обеспечить работой. Вот эти, значит, социально незащищенные слои, там 30%, им надо как-то тоже помочь. И вот к нам едут иностранцы, понимаете? И они занимают рабочие места наши. И получается, вообще-то это надо, получается, рассматривать как скрытая агрессия. И все это делает правительство, специально правительство. Вот разжигает эту социальную ксенофобию, социальную вражду. Вот эта политика правительства, вот такая социальная, она направлена на разжигание. Потому что в данный момент России не нужны мигранты. У нас есть свои резервы, которые покроют все потребности производства и прочее. Потому что производство не растет. И из этого я делаю вывод, что специально нагнетается это...
Понятно, Николай Петрович. На самом деле рынок труда абсолютно свободный. Очень большое предложение должностей различных в Петербурге, например. Очень много свободных мест. Никто почему-то не идет.
Вот именно. Дело в том, что очень много рабочих мест таких, на которые не идут коренные жители того или другого города. И тем самым эти рабочие места... Слава Богу, что восполняются теми, кто готов работать на таких условиях. Это жители, приехавшие из Средней Азии, там из Молдовы и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Ведь миграция существует во всех странах, при том, что во всех странах существует безработица. Безработица существует и в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Испании. Но там отношение к мигрантам нормальное. То есть, что значит нормальное? Конечно, где-то внутри могут коренные жители, жители коренной национальности или постоянные жители тех или других городов быть не очень довольными. Это может быть. Но это никогда не проявляется в виде насилия над другими. Это можно побурчать у себя дома. И то это является неполиткорректным.
Уважаемый радиослушатель затронул очень важную проблему, которая давно беспокоит криминологов. Ну, на постсоветском пространстве она возникла и существует. И это, кстати говоря, одна из причин вот, национальной ксенофобии, потому что недопонимание есть. С одной стороны, это конкуренция. Конечно, рынка труда, она очень необходима с точки зрения тех, кто обращается к их услугам. Конечно, они могут быть в чем-то более предпочтительны, потому что дешевле просят оплату за свой труд, а местные выше ценят свой труд, аналогичный. В чем-то, может быть, этот труд менее квалифицированный. Другая важная сторона этого аспекта, прошу вас понять, что многодетные семьи в ближнем зарубежье, бывшие наши соотечественники по Советскому Союзу, они живут в нищете. И почему мы им не дадим возможность честно заработать?
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, у меня вот два таких аспекта вот этой темы на уму крутятся. Ну, во-первых, вот на прошлой неделе там был жестоко избит гражданин Ганы. Попал он в Колпинскую больницу. Ну, вот такие вот люди попадают в Колпинскую больницу на хирургию примерно... Ну, раз в полторы-две недели. То есть это на два порядка, очевидно, больше, чем это известно, так сказать, людям. То есть пресса пишет об этом деле. А вот еще второй такой момент. Вы говорили о нетерпимости, так сказать, бедных к богатым. А вот я вот каждодневно там убеждаюсь на противоположной нетерпимости этих богатеньких к бедным. Вот совершенно спокойно может человек, так сказать, поехать на свою фазенду, там это самое, отобрать паспорта у этих каких-то соседей, заставить их работать и уехать сюда, в Питер. Вот. И относятся вот, богатые к бедным, ну, как, извините, там, я не знаю, там даже, так сказать, это трудно описать. Вот. Вы, по-моему, забыли такой момент тоже. Спасибо, извините.
Да, к сожалению, спасибо. К сожалению, и это тоже есть. Правда, все-таки здесь неравноценно негативное отношение одни к другим. Но, в принципе, есть такое.
Криминологи это обстоятельство изучают и тоже учитывают. Конечно, несомненно, этот фактор имеет место. Мы даже знаем в обществе очень много анекдотов о новых русских, характеризующих их интеллект. Да, это распространено, люди разбогатели, и большинство нечестным трудом, потому что для честного бизнеса в нашей стране еще не было подходящих условий, и можно говорить о греховности происхождения их капитала. Конечно, в моральном аспекте к ним уже может быть неприязнь, но это не должно быть причиной или поводом для того, чтобы обострять взаимоотношения. Надо все-таки сосуществовать и действовать в рамках закона.
Светлана Николаевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать, что мы не против людей. Нам они нравятся и с любой кожей. Но нравятся нам они, знаете где? В их государствах, которые у них есть. Отдельные национальные государства. Таджикистан, Азербайджан, Армения. Вот. А сюда они приезжают и ведут себя как хозяева на нашей земле.
Ну, понятно, это вам нравится или не нравится только в таком виде, понятно. В принципе, эта концепция ясна. Я вот хотел задать вопрос Геннадию Львовичу. Геннадий Львович, скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь криминологией и религией, и вот какие проявляются факты как раз нарушений, скажем, религиозной толерантности в России в последнее время наиболее часто. И как это связано с экстремизмом, разумеется?
У нас прежде всего провозглашены нормы, которые признают равенство прав, условий существования и развития на территории Российской Федерации различных конфессий религиозных. Россия не только многонациональный, но и многоконфессиональный народ. И это обстоятельство нельзя сбрасывать со счетов. Президент Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что у нас веками сосуществуют все три мировые религии – христианство, ислам, буддизм. И, конечно, у нас все-таки есть предпочтение, несмотря на то, что Конституция, в частности, статья 13, провозглашает равенство возможностей религиозных конфессий. У нас все-таки явное преимущество имеет традиционная русская православная церковь. Но, возвращаясь к основной теме нашей беседы, а почему она русская, а не российская? Здесь уже проявление какого-то национализма. И на это надо обращать внимание. Я знаю, что есть и насильственные акции, и пикетирование мероприятий, проводимых нетрадиционными якобы для нас конфессиями, которые существуют на территории нашей страны, официально зарегистрированные с дореволюционных времен. Но вот сейчас, в период демократизации, вдруг православная церковь какое-то воинствующее отношение к ним проявляет. Видимо, ощущает конкуренцию определенную. Уход прихожан туда, это очевидно. Так что это? Борьба за власть или за умы верующих? И каким образом это поощряет официальная власть? Светская? Она ведь у нас светская, у нас не религиозное государство, как, допустим, в Израиле. И государство не может выражать симпатии к какой-либо религии определенной, в частности, к православию. А что получается? Пример. Прокуратура в Москве, в Головинском межмуниципальном суде в течение 5 лет с иском обращалась к ликвидации одной протестантской конфессии, свидетелей Иеговы. И в итоге сменилось несколько судей. Пока все решения были не те, как поступал заказ свыше, Судьи меняли. Наконец поступило это решение. Теперь данный вопрос рассматриваться будет уже на уровне Европейского суда по правам человека.
Я хотел бы к этому добавить, что ведь гитлеровская Германия, или точнее гитлеровский режим, начал свою ненавистническую, человеконенавистническую политику, прежде всего, как раз со свидетелей Иеговы. Были сперва уничтожены свидетели Иеговы, а потом начали заниматься окончательным решением еврейского вопроса. И, если позволите, еще один вопрос, который у нас остался, к сожалению, не затронутым, с моей точки зрения, он очень важен. Мы говорили об экономических, о социальных предпосылках, но есть еще чрезвычайно важная причина или фактор. Это политика власти. Дело все в том, что в политике неудачливой власти, а власть у нас неудачлива, об этом свидетельствуют все ее попытки решить социальные, экономические, культурные и прочие проблемы. Так вот, в политике неудачливой власти искать врагов, козлов отпущения и натравливать на них явно или скрыто, на них людей, население, народ, нет ничего нового. Это старое как мир, и это безумно опасно.
Я бы хотел зачитать некоторые сообщения, которые пришли. Вот Добрый пишет: если хорошо подумать, то Копцева надо было простить. Это было бы умней со всех сторон. А жестокость наказания к нему, настаивание на том, что он психически болен, обернется же против евреев. Можно согласиться с такой трактовкой?
Ну, видите, вообще, может быть, надо никого не надо наказывать. Ни за убийство, ни за изнасилование, потому что в конечном итоге это может обратиться против либо убийц, либо насильников, либо членов их семьи. Это очень сомнительная позиция. Хотя не беспочвенная, наверное.
Все-таки тогда остается вопрос, Яков Ильич, вообще, что делать? Вот что можно сделать государству, как ему надо менять вообще, чтобы исправить эту ситуацию, попытаться исправить хотя бы?
Вы меня толкаете на очень такой тяжелый ответ. Я, может быть, ответил бы словами сантехника из советского анекдота или из анекдота советских времен. Систему менять надо, политику менять надо. Потому что, когда кандидат в президенты призывает мочить всех в сортире, когда генеральный прокурор предлагает брать в заложники родственников террористов, тем самым генеральный прокурор совершает преступление, предусмотренное пунктом 4 статьи 33 и статьей 206 Уголовного кодекса. Это призыв к взятию в заложники. Когда губернатор призывает не нагнетать, когда происходит то, что происходит в армии с дедовщиной, когда принимается людоедская статья 5 закона противодействия терроризму, когда разрешается сбивать самолеты с нашими гражданами, если они захвачены террористами. А террористами ли они захвачены? А если они захвачены семьей Овечкиных, которые в свое время пытались просто перелететь через границу, они хотели улететь из России? А если просто сумасшедший какой-нибудь решил, или молодой человек, который решил девочку покатать на самолете куда-нибудь? Ведь вот вся эта политика, может быть, не всегда прямо, а косвенно, а иногда, может быть, и прямо, направлено на сжигание негативных,
низменных
побуждений, развивают ксенофобию, развивают взаимную ненависть, неприязнь и так далее.
Я бы предлагал обратиться к зарубежному опыту и к опыту России дореволюционному, использовать его, ведь эти проблемы не сегодня возникли, они существовали. Кроме того, надо привести федеральное законодательство и местное законодательство в соответствии с Конституцией, и тогда будет порядок. У нас Конституция провозгласила все эти нормы в соответствии с международным правом, и надо их осуществлять, только навести порядок. А для этого нужно участие специалистов. У нас ведь предусмотрено проведение криминологической экспертизы законопроектов. Почему это не делается?
И еще. Ведь у нас сегодня совершенно очевидно со стороны властных структур проводится идеология осажденной крепости. У нас власть всюду видит врагов. Враги, вот эти камни шпионские, враги Соединенные Штаты, враги Украина оранжевая, враги Латвия, враги Польша вообще неизвестно с чего.
Не лучше ли на себя кума обратиться?
Вот.
Вера Степановна из Подмосковья, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я только сейчас вас слышала, что все враги России. А что Украина недавно кричала, москали такие-сякие нехорошие. Ну это я попутно ученому говорю. Теперь хочу этому же ученому тоже сказать. Скажите, пожалуйста, сколько в Израиле в правительстве находят не израильской национальности? Это один вопрос. Теперь, что касается вот то, что происходит сейчас в России, да, это заселение преступным слоем со всех стран и со всех бывших наших республик. Средняя Азия с наркотиками едет. Азербайджан занял все наши рынки, магазины. Мы уже не можем поехать ни на базу, ни на рынок.
Ну, понятно, ваша точка зрения понятна.
Вот это возбуждает не только...
Ничего нового.
А я, и тем не менее, я могу ответить.
Но как сильны все-таки эти настроения.
Эти настроения очень сильны в обществе, да. И тем не менее, я могу ответить, что, например, в Италии, в Германии, в Австрии, в Соединенных Штатах считают, что российская мафия там орудует, что русские там совершают преступления. И тем не менее, это не вызывает... Во-первых, это не всегда точно... Но, тем не менее, это не вызывает той ксенофобии, той взаимной ненависти, которая почему-то растет на наших землях.
Известно, что в России очень высокий, один из самых высоких уровней криминализации населения. У нас очень преступное население, и не за счет национальных меньшинств.
Но вполне хватает своих.
Да.
Если вы возьмете национальный состав тех, кто сидит в наших тюрьмах и колониях, там 99% и, наверное, минимум 0,5% русских.
И столько же православных.
Возможно.
Сергей Анатольевич пишет. Настоятельно призываем депутатов срочно восстановить пешее патрулирование в городах и селениях внутренними войсками. Детей воруют, убивают, насилуют. Пенсионеров грабят. На улицах полный беспредел. Вы за высокими заборами с охраной.
Так это вопрос оплаты... Работы сотрудников милиции. Очень большой некомплект. Милиция катастрофически сокращается. Патрулирование невозможно обеспечить из-за того, что нет финансирования. Государство говорит о росте валютного резерва и других достижениях ВВП, а правоохранительные органы находятся в нищенском положении. Никто не хочет идти работать. Кто же пойдет патрулировать?
Патрульно-постовая служба фактически исчезла с улиц. Исчезла с улиц. Ее не видно.
Офицеры патрульно-постовой службы сейчас охраняют отделение милиции, и все. И боятся выйти на улицу, потому что в одиночестве, конечно, противостоять преступности сейчас трудно.
Александр пишет. Петербуржцы любят называть свой город культурной столицей страны, Европы и даже мира. По-моему, пора переименовывать его в город убийц и судей, защищающих убийц.
Ну, я уж не стал бы так переименовывать в город убийц, но то, что это давно и далеко не... столица, некультурная столица, к сожалению, я вынужден согласиться. К сожалению, потому что, ну, открою маленькую личную, так сказать, секрет, тайну, я петербуржец во многих поколениях. Не только родители, но и деды, и прадеды. Прадед работал, был старшим егерем его императорского величества. И мне стыдно за то, во что превращен мой Петербург.
Поверьте мне, все-таки культурная столица, она таковой и остается, потому что ведь на периферии проблемы с гласностью. И элемент, один из элементов культуры – это наличие гласности.
Спасибо, наши гости. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания программы «Во имя гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шароградский. Главные темы выпуска. На Украине завершается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, и начинаются переговоры о формировании правительственной коалиции. Во Франции массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве. Всеобщие выборы проходят в Израиле. В Новосибирске Минске вынесен приговор скинхедам, избивающих выходцев из Таджикистана и Узбекистана. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с юристами Яковом Гелинским и Геннадием Касторским, ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте радио.